Будем.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
«75 лет назад в СССР начался большой террор. 2 июля 1937 года Политбюро ЦК ВКПБ принимает решение об антисоветских элементах. На основании секретного оперативного приказа Наркома внутренних дел об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов, с августа 1937 года по ноябрь 1938 390 тысяч человек были казнены, 380 тысяч отправлены в лагеря. Бей, грабь, без разбора», призывал Николай Ежов. Репрессиям без разбора предшествовали репрессии выборочные и создание атмосферы шпиономании и доносительства. Литературовед Михаил Золотоносов исследует атмосферу, которая создалась к лету 1937 года в среде ленинградских писателей. Ему удалось найти интереснейший архивный документ об исключении Ольги Бергольц из кандидатов в члены ВКПБ. Ольга Бергольц была любовницей Леопольда Авербаха, руководившего Российской ассоциации пролетарских писателей. Авербах и его родственник, нарком внутренних дел Генрих Ягода, были арестованы в апреле 1937 года. Весной 1937 года началась чистка рядов Ленинградской писательской организации. О том, как она проходила, попрошу рассказать Михаила Золотоносова. Михаил, здравствуйте.
Все началось с февральско-мартовского пленума ЦК ВКПБ, на котором 3 марта с докладом выступил Сталин. Доклад, собственно, был спусковым крючком, после которого началось преследование так называемых троцкистов. И под эту категорию можно было, ввиду ее абсолютной расплывчатости, подвести кого угодно. Даже тех, кто никогда не поддерживал оппозицию, не имел дела с Троцким, не получал от него предисловий к своим книгам. После этого прошло какое-то время. В Москве и в Ленинграде прошли первые писательские собрания. В частности, в Ленинграде сняли с должности Анатолия Горелова. Его настоящая фамилия была Перельман. Он был ответственным секретарем Ленинградского отделения Союза советских писателей. Собственно, в это время в Ленинграде, практически параллельно с Москвой, начались преследования, в общем, формально тех, кто так или иначе был связан с РАПом и именовался приспешником Авербаха, его последователем, подголоском и так далее. Одновременно это же все называлось троцкистским охвостем. Оказалось, что опасно быть знакомым, не говоря уже про то, чтобы дружить или быть любовницей, быть знакомым с любым, кто был назначен врагом народа. Все это было приурочено к пятилетию постановления ЦК ВКПБ от 23 апреля 1932 года, которым был ликвидирован РАП. Между прочим, до создания Союза писателей, от момента ликвидации РАП, прошло 2 года, которые современниками осознавались как довольно либеральные. В 1934 году был создан Союз писателей, а в 1937, к пятилетию того постановления 1932 года, началась, причем именно день в день, 23 апреля 1937 года, началась в Москве травля Авербаха, Киршона, Макарьева, руководителей РАП, а в Ленинграде главными авербаховцами были назначены Чумандрин, возглавлявший Ленинградскую ассоциацию пролетарских писателей, и Юрий Лебединский, который был женат на сестре Ольги Бергольц, Марии Федоровне Бергольц.
Надо уточнить, наверное, Михаил, чтобы не создалось у наших слушателей впечатление, что Авербах был каким-то антисталинистом или еще каким-то диссидентом, ведь РАП занимался уничтожением русской литературы вполне по-сталински, но и его родственник Ягода был немногим лучше Ежова.
Естественно, РАП имел, если угодно, мандат или лицензию от ЦК ВКПБ на руководство всей литературой. Просто в 1937 году, еще раньше в 1932, было решено радикально сменить модель управления литературой и создать литературное министерство, Союз писателей. А в 1937 году привязавшись к РАПу, от которого уже практически ничего не осталось, привязавшись к тому, что они якобы жаждут реванша, что соответствовало теории об обострении классовой борьбы, что раповцы жаждут реванша, и на основании этого решили устроить большой погром в литературной среде. Разумеется, раповцы не были агнцами, и они хоть и пострадали, и были уничтожены, и оказались страдальцами, но сами они, хотя физически никого не уничтожали, но обстановка, в которой они действовали по воле ВКПБ и, собственно, лично Сталина, она предполагала, что если, допустим, какой-то видный деятель РАП, будь то Чумандрин, Лебединский, Майзель, Горбачев, Георгий Ефимович, пишет некую статью, в которой какого-то писателя называет врагом, вредным и прочее, то дальше уже кислород этому писателю надежно перекрывался, печататься он нигде не мог. И фактически РАП был такой конторой при ВКПБ, на откуп которой было отдано непосредственное управление литературной средой. Что-то им диктовали, на кого-то они сами обращали внимание и начинали в своих журналах, прежде всего на литературном посту, травить. Но, по крайней мере, это все были тексты. Никто никого физически не убивал. Раповцы никого не убивали. Они просто статьями создавали идеологическое обслуживание той политики, которую желала проводить ВКПБ.
Но если говорить с точки зрения литературы, из всего вот этого круга пострадавших по делу Раппа, в общем, единственный человек, имеющий отношение по-настоящему к литературе, и имя которого осталось в литературе, это Ольга Бергольц.
Не только она, в этой же струе пострадал ее первый муж Борис Корнилов, имеющий явное отношение к литературе. Скажем, Бабель не имел отношения к Раппу, но зато он имел отношение к Ягоде. То есть это уже все слилось в такой вот девятый вал, который сметал всех подряд. Но что касается Ленинграда, то, безусловно, Ольга Бергольц стала абсолютно невинной жертвой, потому что никаких кровожадных статей за ней не значилось. И она просто, как и многие другие рядовые литературной армии, пострадала за свои знакомства, связи чисто служебного характера. И, конечно, оказалась притчей во языцах в писательской среде, потому что имела личное отношение с Авербахом. В чем она, собственно, и созналась в начале мая на каких-то писательских собраниях, партийных и общих. Из нее выудили это признание, а потом она была кандидатом в члены ВКПБ, вот ее исключили из кандидатов. И это произошло на заседании парткома электросилы, куда она была прикреплена, потому что работала там в газете и писала историю завода. И там устроили 29 мая 1937 года над ней такое вот большое глумление, а потом было второе, потому что партсобрание 25 июня должно было утвердить решение парткома, и, собственно, все прошло заново, с обсуждением, с выявлением, с выяснением связей с Авербахом и так далее. И вот, собственно, тот документ, который 75 лет спокойно пролежал в партархиве в Ленинграде, я подал заявление на его рассекречивание, и 16 мая его рассекретили.
Тут нужно уточнить, что изучением обстоятельств всех этих дел мешает закрытость многих архивов. И вы не раз, Михаил, писали о проблемах доступа к архивам. Они закрыты по разным причинам. Каким-то фондам не подпускают конкурентов исследователи, которые сидят на этой теме. А какие-то материалы закрыты по распоряжению властей. Ну, в частности, очень многие материалы, связанные с Ольгой Бергольц, до сих пор не опубликованы. Хотя в последнее время было довольно много интересных публикаций, в частности, ее дневников, и мы в радиожурнале «Поверх барьеров» уже не раз об этих публикациях говорили.
Что касается закрывания архивов конкурентами, то в Ленинградскому партархиву, он называется Центральный государственный архив историко-политических документов, это не относится. А вот зато это впрямую относится к архиву РГАЛИ в Москве, Государственному архиву литературы и искусства, где хранятся ее дневники, с 20-х годов до 60-х. И там, по непонятным причинам, эта публикация то ли готовится, то ли подготовлена, но ее практически нет. И к этим дневникам никого не подпускают. Что касается Ленинградской писательской организации, то, как выяснилось, никаких официальных материалов в архивах не осталось. За 37-38 год ни одного документа нету. И то ли туда не поступили из писательской организации, то ли были уничтожены. Как мне сказали в партархиве, перед войной весь фонд Ленинградской писательской организации был ликвидирован ввиду подготовки к эвакуации. Так это или не так, я не знаю. Официальных документов не видел, но то, что этот протокол сохранился, это только благодаря тому, что он сохранился в фонде парторганизации завода «Электросила». И там все эти документы имеются. И дело заседаний парткома «Электросилы» за 37 год, оно было засекречено. И тут как раз, поскольку мы в кавычках празднуем 75-летие Большого террора и 37 года, прошло 75 лет с момента создания этого документа. И его не только рассекретили, но и выдали мне без изъятий целиком, так что я получил возможность заказать копию и опубликовать этот протокол.
Сейчас мы послушаем отрывок из этого протокола. Идет обсуждение морального облика Ольги Бергольц.
Товарищ Брыкин – представитель Союза советских писателей. Авербах и группа вели работу по созданию новой подпольной группы. Эта группа пыталась ввести Авербаха в новое руководство Союза советских писателей. Они перетаскивали людей и представляли хорошими романистами, а эти люди на самом деле даже письма не могли написать. Эта группа была кадрами Троцкого. Бергольц тоже была и вращалась в этой группе. Она всей правды не сказала, она вела себя неискренне. Ольга Бергольц не глупый человек, политически развитый и культурно. Она хотела вращаться в кругу власть имущих. Горькому не всякий мог попасть, но она через связь с Авербахом была у него. Опередила в этом других писателей. Это стыдно признаться, что у нас был такой коммунист. Что из себя представляет Ольга Бергольц? Она еще не доросла быть кандидатом партии. Моральное состояние ее очень низкое. В ней ничего здорового нет. Она умная женщина и развитая, но она виляет и многое скрывает. Товарищ Решетов, я свидетель того, что она была связана с Авербахом. Однажды я вошел в гостиницу к нему, долго звонил, наконец мне открыл дверь Авербах, красный, растрепанный, и покрыл меня матом, что я помешал в такой момент. Там была Ольга Бергольц. Бергольц. Во мне много очень плохого, но думаю, что есть элементы и хорошего. У Горького я была один раз. Меня привел к нему Маршак. Говорить, что я попала к Горькому через Авербаха и других, неверно. Выступающие товарищи Решетов, Капица и Брыкин сами были на неправильной линии, а стараются только меня обвинить. Товарищ Круль. А что, товарищи Решетов, Брыкин и Капица сказали правильно о тебе? Скажи. Бергольц. Они правильно сказали обо мне, что во мне много обывательщины. За связь мою с Авербахом критиковали правильно. О бытовом разложении моем неверно сказано. Если есть у меня ошибки, то нельзя считать, что я конченый человек. Мне 27 лет, я могу быть полезным человеком и исправиться. Прошу оставить меня в партии. В любых условиях постараюсь доказать свою полезность».
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – литературовед Михаил Золотоносов. Михаил, вы в своих публикациях уделяете особое внимание тем членам писательской организации, которые сочиняли доносы или выступали с разоблачениями в печати. Таковых было немало. Кто особо отличился?
Прежде всего, хотя он в деле Бергольц явно не засветился, это Григорий Ильич Мирошниченко, который с 36 по 38 год возглавлял партком Ленинградского отделения Союза советских писателей. А партком – это был такой, я бы сказал, креативный центр, где, видимо, подавали идеи, кого, прежде всего, имеет смысл репрессировать. Помимо Мирошниченко, нужно назвать писателя Капицу Петра Иосифовича. Собственно, считается, якобы Горелов об этом после освобождения из лагеря в 1956 году на каком-то собрании вслух сказал, что донос на него написал Капица. На самом деле доносов на Горелова было сразу много, и собирал их тот же самый Мирошниченко. Об этом есть воспоминания сестры Горелова, Мирры Перельман. Она, собственно, вот эту механику там раскрыла. Кроме того, например, в деле Бергольц обнаружилось, что три писателя, Капица, Брыкин и Решетов, специально пришли на заседание парткома «Электросилы» с тем, чтобы самым жутким и негативным образом охарактеризовать Бергольц и понадежнее ее утопить по принципу Ницше «падающего толкни». И эта публика, безусловно, имеет непосредственное отношение к вот этой самой механике того, как это реально осуществлялось. К сожалению, архивы ФСБ, КГБ, НКВД закрыты, фамилии доносчиков они не называют, но вот некоторые фамилии, например, Мирошниченко, Капица, ясны и очевидны. Что касается этого Капицы, то он еще входил в состав секретариата Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР, который в декабре 1963 года фактически приговорил Бродского к суду, поскольку первоначально власти хотели отдать Бродского на растерзание товарищескому суду Союза писателей. И решение секретариата от 17 декабря 1963 года указало, что Союз писателей не желает проводить товарищеский суд, который, естественно, не приговорил бы Бродского к ссылкам, высылкам, тюремным заключениям. Это была гораздо более легкая форма. Но она была предусмотрена. И, видимо, прокуратура такую возможность предоставила. Так вот, в составе того секретариата был Капица, то есть он с 37 до 63 года был на посту. Ну и, к слову сказать, в составе того секретариата, помимо там известных людей типа Прокофьева и Чепурова, был и Даниил Александрович Гранин, наш почетный гражданин Санкт-Петербурга, о чем он, естественно, в своих мемуарах не упоминает. Так вот, в принципе, обстановка, которая сложилась в 1937 году, она была такой, что практически любой был поставлен в такие обстоятельства, которые способствовали доносительству. Судите сами. Были такие профессионалы, типа приезжавших из Москвы Юдина и Ставского, генерального секретаря Союза советских писателей. Но при этом на собраниях выступали с гневными речами по поводу, например, того же Горелова, такие писатели, как Михаил Казаков, Михаил Слонимский, Алексей Толстой, Вениамин Каверин. В этом была особая изощренная хитрость Сталина, о которой он прямо сказал на встрече с писателями-коммунистами на квартире Горького 20 октября 1932 года. Речь шла о том, чтобы подставить под удар тех раповских активистов, которые действительно всех травили и, в общем, заслуживали того, чтобы про них все это было сказано. Однако такие писатели, как Каверин или Михаил Казаков, или Михаил Слонимский в марте, апреле, мае 1937 года, может быть, и понимали, что их используют как пешек в чужой игре. Но, видимо, было слишком великое искушение воспользоваться моментом и высказать все, что накопилось. Но в результате создавалась иллюзия, что в этой травле участвуют все. И это очень способствовало тому, что маховик репрессий раскручивался все быстрее и быстрее, потому что все выступали, вот, скажем, та же Бергольц, она работала в газете «Литературный Ленинград», которую, как ответственный секретарь Союза, курировал Горелов, а главным редактором был Ефим Семенович Добин, которого мы знаем как почтенного литературоведа уже в 60-е и 70-е годы. А тогда это были весьма неистовые ребята, и, безусловно, Бергольц оказывалась под боем, как проводник их политики. И поэтому доносы, на самом деле, вот о которых вы сказали, они тут играли роль просто вовлечение всех в такую вот коллективную ответственность, чтобы все чувствовали, что они участвуют в травле. А реального значения ведь они не имели. Это фактически было для того, чтобы всех замазать, замарать кровью и вот этими гадостями.
Наверное, было бы нелепо вот так напрямую сопоставлять сегодняшние политические репрессии и времена Большого террора, но все-таки какие-то параллели замечаешь, и вы о них, Михаил, пишете. Это прежде всего та скорость, с которой общество принимает правила игры, и отсутствие масштабного протеста. Но вот сейчас, когда 160 следователей изучают обстоятельства массовых беспорядков 6 мая, беспорядков, которых в сущности-то и не было, когда обыскивают и арестовывают случайных людей, многотысячных акций протеста не видно, и поддержать пусть сирает к суду приходят десятки сторонников, если не единицы, хотя вроде бы все взбудоражены этим делом. Вот эта готовность общества играть по этим правилам немножко напоминает, я скажу, 37-й год. Согласитесь?
Не только соглашусь, но и могу в любом направлении не развить вашу мысль, потому что именно тогда формировалась вот эта абсолютная черствость и глухота к страданиям, такая злость, беспощадность, как положительное жизнеустроительное начало. И тогда внедрялась эта идея, то, что вы еще на свободе, это не ваша заслуга, а наша недоработка. И всевластие органов, противостоять которым не только бессмысленно, но и преступно, потому что нынешний новый законодательный акт о клевете предусматривает, что буквально каждое слово, сказанное против суда или правоохранительных органов, может рассматриваться как клевета с вытекающими отсюда последствиями. То есть, в принципе, тут есть параллели. Я уж не говорю про подписанный экстренно Путиным первым из всех этих новых законодательных актов закон об так называемых НКО. Потому что связь с иностранными разведками, немецкие и японские шпионы, они же были после речи Сталина 3 марта 1937 года на языке непрерывно. Немецким или японским шпионом мог быть назван просто любой. Для этого не нужно было ничего делать и ничего доказывать. Например, в Ленинграде приехал из Германии, так сказать, реэмигрировался писатель Брустовицкий. Ну, естественно, его тут же назвали немецким шпионом, сотрудником гестапо, хотя он был еврей.
О жизни ленинградской писательской организации в 1937 году рассказывал литературовед Михаил Золотоносов. После сводки новостей мы продолжим выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы. Впереди у нас рассказ о фотографе Франтишеке Кратком, снимавшем коронацию Николая II, и беседа с аргентинским писателем Карлосом Гомерро.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Документ о введении чрезвычайной ситуации в городе Крымске Краснодарского края в связи с сильным наводнением в ночь на 7 июля был сфальсифицирован. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании в Геленджике, которое провел в среду президент Владимир Путин. Участницы панк-группы Pussy Riot, которых судят за скандальный перформанс в храме Христа Спасителя, призывают своих защитников и оппонентов к диалогу и отказу от агрессии и взаимного порицания. Об этом говорится в письме Екатерины Самуцевич, Надежды Толоконниковой и Марии Алюхиной, опубликованном на сайте «Эхо Москвы». В центре Москвы в среду прошла серия одиночных пикетов в поддержку Алексея Пичугина, которому исполнилось 50 лет. Бывший сотрудник компании «ЮКОС» отбывает пожизненное наказание по обвинению в организации убийств. Правозащитники считают приговор политически мотивированным, а дело сфальсифицированным. В Петербурге в среду вечером прошел согласованный с властями митинг оппозиции. Оппозиционеры обратились к окружающим с речами в защиту свободы слова и за освобождение заключенных. На севере Афганистана в провинции Кундуз в среду при взрыве бомбы, заложенной на обочине дороги, погибли 4 человека. В тот же день 20 афганских охранников, работающих в составе международных сил содействия безопасности в провинции Урузган, перешли на сторону талибов. На западе Пакистана в районе Южный Вазиристан, по сообщениям, убит полевой командир местных талибов Маулана Ашраф Марват. Специальным представителем Европейского союза по правам человека стал бывший министр иностранных дел Греции Ставрос Ламбринидис.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров», у микрофона Дмитрий Волчек. В чешском курортном городке Марианские Лазни проходит выставка «Россия в 1896 году». Это колоризованные снимки, сделанные фотографом Франтишеком Кратким во время поездки в Россию. Краткий пробыл в стране несколько месяцев, запечатлел коронацию императора Николая II, народные гуляния и достопримечательности российских городов. Далеко не все его работы сохранились, но среди представленных на выставке в Марианско-Лазинском музее есть несколько шедевров. Мне больше всего нравятся две фотографии нижегородских мастеровых, позирующих в обнимку с деревянными куклами. Сегодня коллекция Краткого принадлежит историку чешской фотографии Павлу Шефлеру. С ним побеседовал Александр Вагнер.
Фотографии, сделанные Франтишеком Кратким, это рассказ о жизни в России в конце XIX века. Крестный ход у стен Московского Кремля, сбор пожертвований у народной чайной, кораблестроение в Петербурге, пароход у речного причала. Больше всего снимков достопримечательностей, какие сделал бы сегодня любой турист. Московский Кремль, Триумфальные ворота, Большой театр, Зимний дворец, Медный всадник. Благодаря запечатленным на снимках людям городское пространство обретает характер. Мужики в косоворотках, женщины в пышных юбках. Иногда в толпе можно разглядеть важного господина в цилиндре. Если снята обычная улица или рынок, то не обойтись без дворника с внушительной метлой, а иногда и без спящего пьяницы. В особый цикл выделены фотографии с коронацией Николая II и Александры Федоровны. Ради этих торжеств фотограф из Австро-Венгрии и отправился в далекое путешествие. Ему удалось снять не только шествие по улицам Москвы, но и трагические события – давку на Ходынском поле. Большая часть фотографий посвящена народным гуляниям по случаю коронации, торжественный проезд императорской четы по Москве и столпотворение у пивной хамовнического пивоваренного завода. Франтишек Краткий начал свою карьеру через несколько лет после появления легкой фотографической техники. Тогда начали выпускать стеклянные негативы меньшего формата, камеры стали переносными, и профессионалы отправились снимать за пределы ателье. Краткий родился в 1851 году в городке Сацке, недалеко от Праги, в семье художника и владельца типографии. Родители отправили его учиться печатному делу, а после в художественную академию в Праге. Здесь Краткий впервые познакомился с фотографической техникой и решил, что создание фотографий сродни художественному искусству, ведь черно-белые снимки вручную расписывали красками. В 30 лет Краткий открывает собственное ателье в городе Колин и начинает путешествовать. После нескольких поездок в Моравию он решает отправиться за границу и выбирает Россию. Краткий стал первым чехом, снимавшим в этой стране. Рассказывает историк фотографии Павел Шефлер, которому принадлежит коллекция снимков Краткого.
Франтишек Краткий отправился в Россию специально для того, чтобы сфотографировать коронацию последнего российского императора. До наших дней сохранилось и разрешение, которое ему было выдано для этих целей. Благодаря особому статусу фотографа он мог снимать по всей Москве. Он стал свидетелем давки на Ходынском поле, во время которой погибли несколько сот человек и был, по-моему, единственным, кому удалось снять эти трагические события. Несколько фотографий сделаны до коронации. Например, Триумфальная арка, памятники, улицы. Эти снимки мне очень нравятся, потому что у фотографа было больше времени на подготовку, на выбор ракурса и освещения. Он снимал достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. Краткий старался создать атмосферу городской жизни, поэтому рядом с памятниками и дворцами всегда есть люди. Он считал, что каждую страну лучше всего характеризует не архитектура, а ее жители. Но композиция создавалась и с учетом технических соображений. Для создания трехмерного эффекта нужно было, чтобы на фотографии было несколько композиционных планов.
Почему фотограф из Праги выбрал именно Россию для своей поездки?
Думаю, что на него повлиял интерес к панславизму. Идея объединения славянских народов под началом России в то время была очень распространенной. Отношения между славянскими странами развивались. В Россию отправился, например, видный чешский публицист, а позже политический деятель Карл Гавличек Боровский. Он, правда, занял довольно критическую позицию после возвращения на родину. Интерес Краткого к России был логичным. Он снимал и жизнь в других странах, а также первым запечатлел провинциальную жизнь Богемии, Моравии и Словакии. И хотел, чтобы его фотографии были доступны для обучения в школе. Он ездил не только в Россию, но и путешествовал по Италии. Его поездка на Апеннинский полуостров задокументирована благодаря письмам, которые он посылал брату. Из России он писем не посылал. Позже Краткий ездил на Балканы, принимал участие в Парижской всемирной выставке, но впервые он отправился за границу именно в Россию.
Помогают ли вам его фотографии понять российскую жизнь в конце XIX века?
Я историк и изучаю эти снимки как профессионал. У них особое настроение, атмосфера, так что они интересны. Важен еще и эффект глубины, ведь речь идет не об обычных фотографиях, а стереоснимках. Задан формат 8 на 17,5 сантиметров, и воспринимаются они по-другому. В них больше деталей. Сегодня мы бы назвали это эффектом 3D. Это уникально для того времени. Обычные фотографии большого формата лучше передают монументальность и подходят для съемок архитектуры. С другой стороны, объекты, которые запечатлел фотограф, представляют огромную историческую ценность. Сам я был в России всего один раз, только в Москве. Но первое впечатление о России составил, просматривая эти фотографии. Так что для меня они имеют и эмоциональное значение. На выставке представлены увеличенные копии снимков с негативов большего формата 13 на 18 сантиметров, что позволяет сравнить оригинальные фотографии с отретушированными меньшего формата. Краткий делал оба вида снимков так, как они служили для разных целей. Он подходил к своей работе как художник, пишущий картины. Поэтому стремился при помощи колоризации передать атмосферу и настроение, которое было у него в момент съемки.
В конце 19-го, начале 20 века в Праге возникла мода на стереофотографию. Открывались небольшие салоны, где стереоснимки можно было просматривать наряду с диапозитивами. Создавались и стереоснимки с фривольными сюжетами. Сегодня их копии продают туристам, приезжающим в Прагу.
Можно говорить о двух волнах интереса к стереографии в конце 19 века. Вообще стереоснимки появились в 1851 году и демонстрировались на первой всемирной выставке в Лондоне. В то время специальные стереоустройства и фотоаппараты еще не были широко распространены. Но возможности стереосъемки заинтересовали королеву Великобритании Викторию. И можно сказать, что благодаря ей стереофотография получила развитие. Речь шла о небольших негативах 8 на 17,5 сантиметров. Фотографам это давало определенные удобства. Камеры были легче, чем более ранние фотоаппараты со стеклянными пластинами. Они использовались как негативы размером 20 на 25 или 30 на 40 сантиметров. И вот благодаря этой легкости фотоаппарата фотограф смог выйти из ателье на улицу. На снимках того времени можно найти изображения разных сфер тогдашней жизни. От эротических сцен до фотографий рабочих на заводах и ремесленников. Это снимки подспорья для историков. Первая волна стереофотографии сошла в связи с началом экономического кризиса, и только после его окончания в 90-х годах XIX века интерес к ней возродился. С этим движением была связана и деятельность Краткого. В Богемии, на мой взгляд, он был самым заметным создателем стереоскопических снимков. Его предшественником был фотограф Франтишек Фридрих, работавший в середине XIX века. Он издавал альбомы стереоскопических фотографий с видами Праги и курортных городов Австро-Венгрии. Эти снимки наклеивали на картон, к которому приклеивали небольшие глазки, при помощи которых можно было рассматривать изображение. Существовал и другой вид стереофотографии – фотография на стекле, как правило, цветная. Такие тоже делал Краткий, и их тоже нельзя было рассматривать без специального глазка.
Как вы стали обладателем обширной коллекции чешской исторической фотографии?
Я получил ее от деда, который начал коллекционировать фотографии в 20-х годах прошлого века. Больше всего его интересовали снимки Праги, наверное, потому что он приехал сюда из Южной Моравии. И в его довольно обширной коллекции пражских фотографий оказались снимки Франтишека Краткого. Даже не знаю, как они к нему попали. Возможно, это произошло благодаря тому, что на склоне лет Краткий стал печатать свои фотографии и продавать их. Мой дед не собирал эти снимки, как некоторые коллекционеры собирают произведения искусства. Его интересовало скорее то, что это были изображения памятных мест. Он был заворожен их атмосферой. Он также не воспринимал это как инвестицию, подобно нынешним коллекционерам, собирающим исторические фотографии. Дед был санитаром во время Первой мировой войны. В то время он впервые пересек границу Австро-Венгрии. Его стали привлекать другие города и страны. Поэтому в его коллекции есть снимки не только России, но и других европейских стран. Конечно, дедушка поощрял мой интерес к его коллекции, и в итоге я написал монографию о Франтишеке Кратком и стал изучать не только фотографии, но и устройства, при помощи которых раньше делали снимки.
Почему из довольно обширной коллекции снимков Франтишека Краткого для выставки в городе Марианской Лазни вы выбрали российские снимки 1896 года?
Я бы мог сказать, что эти фотографии самые интересные. И я действительно так считаю. Но мы с директором городского музея просто искали снимки, которые можно показать туристам. Марианские лазни приезжают отдыхать россияне, потому что история этого города связана с историей России. Сюда на отдых приезжали российские аристократы. Именно этот курорт, а также Карловы Вары, как мне кажется, лучше всего подходит для того, чтобы выставить эту коллекцию. Конечно, я был бы рад, если бы эти фотографии можно было показать в России.
С Павлом Шефером, хранителем коллекции фотографа Франтишека Краткого, беседовал Александр Вагнер. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Британское издательство «И другие рассказы», специализирующиеся на переводах, выпустило книгу аргентинского писателя Карлоса Гомера «Острова». Публикация приурочена к 30-летию Фолклендской войны. Анна Асланян побеседовала с автором о латиноамериканской литературе и о том, что значит для аргентинцев острова, которые они привыкли называть «Мальвинами».
Наша беседа с Карлосом Гомеро началась с обсуждения расхожей истины, под которой готовы подписаться многие англоязычные читатели. Когда речь заходит о литературе Латинской Америки, ее нередко подразделяют на две категории – «Магический реализм» и «Роберто Баланья». Произведения последнего, особенно роман 2666, стали популярны в Британии относительно недавно. «Сто лет одиночества» Маркеса здесь читают уже не первое десятилетие. Гомеро привел несколько примеров того, как воспринимают латиноамериканских писателей на родине и за границей.
Да, недавно я как раз читал одно эссе про аргентинского писателя Хулио Кортасара, можно сказать, довольно известного. В испаноязычном мире он был знаменит, в англоязычном – более или менее известен. Проблема с латиноамериканскими авторами в том, что из каждого поколения в англоязычную среду попадает всего один. Когда-то этим одним оказался Борхес, потом Габриэль Гарсия Маркес, теперь это Баланья. Остальных не существует. Я преувеличиваю, но в целом это так. В англоязычных странах на переводную литературу выделен лишь очень маленький кусочек книжного рынка. Не знаю точной статистики, но французы, немцы, испанцы читают едва ли не 40-50% книг в переводе. Здесь же, в Британии, эта цифра составляет процента 3. В Америке дело обстоит похожим образом. Читателям хочется, чтобы латиноамериканская литература была по-настоящему аутентична. Им подавай пончо, лам и все такое, местную специфику. Конечно, магический реализм обрел популярность главным образом благодаря Маркесу, его роману «Сто лет одиночества». Тут нет ничего плохого. Он стал своего рода удобной формулой для других писателей третьего мира. И эта формула прижилась. Мне уже приходилось слышать комментарии по поводу моего романа «Острова», недавно вышедшего в Британии, в которых фигурировал термин «магический реализм». Я всякий раз отвечал «Что?» если уж на то пошло, называйте его триллером в стиле киберпанк или даже научной фантастикой. Элементы нереального там связаны с компьютерами, с видеоиграми, с восприятием войны. Но при чем тут магический реализм? Подобные ярлыки приклеиваются сами собой. По сути, в аргентинской литературе магического реализма вообще нет. Есть нечто совершенно другое – жанр, который обычно называют аргентинской фантастикой или южноамериканской фантастикой. Так принято обозначать определенные произведения Борхеса и Кортасара. Мне гораздо больше нравится другой термин, я сам его придумал – «барочный вымысел». 3 года назад я написал книгу эссе, которую так и озаглавил – «Барочный вымысел». Она посвящена 6 авторам, 4 аргентинцам и 2 уругвайцам, и их книгам, написанным примерно в одно время, с 40-х по 60-е годы. Это Борхес, Бьёй Касарис, Сильвина Окампо, Кортасар, Анетти и Фелисберто Эрнандес. На мой взгляд, они пытались заново изобрести то, что некогда придумали мастера золотого века испанской литературы – Сервантес, Кальдерон, де ла Барка. В этих историях попытка возродить испанское барокко. Реальность всегда имеет 2 стороны. Происходящее наяву и во сне. Мир и театр. Жизнь и книги. Зеркало и предмет. В ходе повествования 2 реальности или пересекаются, или кто-то переходит из одной в другую, изо сна в явь, например. Или выворачивается наизнанку причинно-следственная связь. Изображения обретают жизнь. Все эти элементы можно, конечно, найти не только у этих авторов. Они присутствуют у Эдгара Аллана По, у Оскара Уайльда. Однако основы были заложены представителями испанского золотого века. В 20 веке этот стиль подхватили аргентинские и уругвайские писатели. Он стал типичным для аргентинской художественной литературы. При этом никакого сходства с магическим реализмом тут нет. Он устроен совсем по-другому.
Роман «Острова», который только что вышел по-английски в переводе Иэна Барнетта, выполненном в сотрудничестве с автором, действительно не похож на произведение магического реализма. Там есть закрученный детективный сюжет и военные ужасы, а какая-либо магия отсутствует. Рассказчик всю Фолклендскую войну промерз в окопах и вернулся оттуда с осколком каски в черепе. Гомера говорит о том, что история Филиппа Феликса – своего рода автобиография наоборот. Он пытался представить себе, что могло бы произойти с ним самим, окажись он в рядах призывников в 82-м. Спустя 10-летия после войны для Филиппа существует лишь одна реальность – виртуальная. Триллерный сюжет заставляет его выбраться из-за экрана компьютера и выйти на улицы Буэнос-Айреса, где Мальвинские острова по-прежнему остаются горячей темой. Гомеро рассказал о том, в чем причина подобного отношения к островам, отчасти сохранившегося в Аргентине до сих пор.
Первоначально мой замысел был написать триллер, а война появилась там позже, когда я обдумывал книгу. И стоило ей появиться, как она стала доминирующей темой. Пожалуй, да, острова – своего рода военный роман, пусть не в традиционном понимании. Когда я писал, я держал в голове такие вещи, как «Радуга гравитации» Пинчина, «Депеши», роман Майкла Херра о Вьетнамской войне, словом, романы, где обошлось без реалистичных батальных сцен. Что до фолклендского конфликта, он в моей книге определенно реальный, хотя реализм тут ни при чем. По ряду причин Мальвинские острова приобрели в сознании аргентинцев едва ли не мистические качества. В них можно найти сконцентрированное воплощение аргентинского национализма. Они стали своего рода символом, в котором отражены мечты о величии Аргентины. Когда-то, в 20-е годы, такие идеи в стране были распространены. Тогда Аргентина по праву гордилась своей экономикой, считалась страной, подающей большие надежды. Надежды вроде Соединенных Штатов, разве что в менее крупном масштабе. Возможно, все это была лишь иллюзия. Как бы то ни было, на протяжении 20 века в аргентинском национальном сознании постоянно присутствовало ощущение упущенных возможностей. На этом фоне страна мало-помалу вошла в период упадка. Мальвинские острова символизируют нечто, принадлежавшее нам по праву, то, чего нас лишили. Острова действительно были захвачены в начале 19 века. Когда британцы отобрали их у Аргентины, они превратились в источник ностальгии по золотому веку, мечтаний, которые, вероятно, никогда не имели под собой реальной основы. Знаете, как обычно бывает с символами? Кто-то подкинет случайную идею, и она начинает разрастаться, словно снежный ком. Так и произошло, что Мальвины стали важной частью жизни страны, в частности, школьного образования. Недавно я беседовал с аргентинкой, которая вспоминала, как в детстве они каждый день в школе начинали с того, что писали в тетрадях. «Мальвинские острова принадлежат Аргентине». Да, тут можно говорить о промывании мозгов. С другой стороны, такова судьба любого национального символа. Сначала его выдумывают, создают, потом вдалбливают в сознание людей. Через школу, через СМИ. Но наступает момент, когда он действительно становится реальным. Начинают вызывать в людях патриотические чувства. Хорошо ли это, плохо ли, не знаю, но аргентинцы испытывают к Мальвинским островам очень сильные чувства. Весной 82-го, когда аргентинская армия захватила их, отношение к правительству в стране было чрезвычайно плохое. Неудивительно, поскольку речь идет о жестоком тоталитарном режиме. Стоило завладеть островами, как правительство буквально за ночь сделалось необычайно популярным. Люди вышли на улицы с лозунгами в его поддержку. Разумеется, за этим последовала обратная реакция. Рассчитывать на народную поддержку им было глупо. Они не просто проиграли войну, они понятия не имели, как ее вообще вести. Те самые люди, что кричали о своей любви к военным, вскоре вышли на улицу протестовать, и военный режим рухнул после поражения на Мальвинах. Однако те изъявления любви к правительству, которые происходили на улицах 2 апреля 1982 года, были искренними. Тут дело было не в пропаганде, все произошло более или менее стихийно. Словом, можно согласиться с тем, что изначально подобные патриотические чувства шли от манипулятивных действий правительства, были результатом промывания мозгов. Но в результате они стали частью сознания. Аргентинцы очень большое значение придают Мальвинским островам. Здесь, в Британии, многие даже не знают, где там эти острова находятся. В Аргентине же сами их контуры на карте стали культовым образом. Нередко их сравнивают с очертаниями лица Че Гевары.
У героев романа острова вызывают в голове, как правило, сексуальные образы. Они олицетворяют женское начало на фоне крайне маскулинной атмосферы в стране с ее правителями и местными царьками. Один из таких, которого величают Тамерланом, играет роль главного злодея, циничного самодура. Его монологи, где пережевываются всяческие философские идеи, оставляют впечатление довольно забавное. Так, завладев вниманием Филиппе, он разглагольствует о Ницше и под конец провозглашает: «Истина в том, что твоя свобода начинается там, где заканчивается свобода другого».
Это переиначенное испанское выражение. Обычно мы говорим: «Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода других». В романе Тамерлан говорит Филиппе: «Твоя свобода начинается там, где заканчивается свобода другого». Этакая дьявольская инверсия. Если говорить о смысле этих бесед, тут все неоднозначно. Да, с одной стороны, эти персонажи противостоят друг другу, с другой, между ними существует диалектическое притяжение. В конце концов, Филиппе начинает испытывать к Тамерлану, если не привязанность, то, по крайней мере, жалость. Наступает момент, когда он понимает, что стал инструментом в его руках. Если помните, Тамерлан нанимает его, чтобы отыскать свидетелей преступления, которых вскоре начинают убирать с дороги. Поначалу Филиппе приходит в ужас. Он-то думал, что свидетелям просто заткнут рот с помощью денег. Тамерлан говорит ему: «Ты что, издеваешься? Конечно, я с самого начала собирался их убрать. Я не стал бы здесь говорить о каких-то намерениях с моей стороны. У меня не было желания передать те или иные мысли посредством своих персонажей. Я работаю не так. Я создаю героев, помещаю их в какую-то среду, и с ними что-то начинает происходить. Скорее уж я сам от них что-то узнаю, чем вкладываю идеи в их уста». Как бы то ни было, в романе происходит вот что. На примере Филиппе становится ясно, что при режиме террора хороших персонажей не бывает. Невозможно оставаться чистым, понимаете? Уже в самом начале, в первой главе, Филиппе слышит о том, что Тамерлан якобы собирается подкупить свидетелей и принимает это объяснение за чистую монету. Просто потому, что ему только что пообещали заплатить за работу сотню тысяч долларов. Задумайся он хоть на минуту, вспомни, какие аргентинские реалии его окружают. Мог бы и догадаться, что заключает сделку с дьяволом. Это одна сторона дела. Что же касается самого рассказчика, Филиппе не главная фигура в романе. Он наблюдатель, а не объект наблюдения. Я пытался создать героя обтекаемого, без четко определенных черт. Наблюдатель из него хороший, он достаточно умен, но ему трудно самому участвовать в событиях. После войны он ушел в себя, потерял связь с миром. Кроме года, проведенного в психиатрической больнице, он все время либо сидит за компьютером, погруженный в киберпространство, либо накачивается наркотиками. Его восприятие не назовешь непосредственным. Он видит все как бы со стороны, издалека, словно под воздействием какого-то психоделика.
В прошлом году острова были поставлены на аргентинской сцене. Гомеро, сам написавший пьесу, рассказал о том, как приняла ее публика.
Весьма неплохо. Пьеса вызвала в людях либо сильный энтузиазм, либо сильную злость. С одной стороны, тут сказались сцены насилия, сексуальные сцены. Все это показано напрямую, без прикрас. Кроме того, я издеваюсь, насмехаюсь над притязаниями Аргентины на Мальвинские острова, задействуя при этом ряд важных образов, символов, метафор. Так герои поют песню о том, как Аргентина становится могущественной державой. В постановке это выглядит крайне глупо и смешно. Исполнение государственного гимна тоже. Потом девочки, названные в честь островов Мальвина и Соледад, в пьесе, как и в романе, они страдают синдромом Дауна. Ярые националисты, ратующие за возвращение островов Аргентине, восприняли все это как оскорбление с моей стороны, нападки на самое святое.
Несмотря на подобную реакцию соотечественников, Карлос Гомеро приезжал в Британию по приглашению посольства Аргентины в Лондоне и даже выступал здесь с лекциями о Фолклендском конфликте. Он подарил аргентинскому консулу экземпляр романа «Острова», который стал культовым у него на родине и успел завоевать симпатии английских читателей и критиков. Гомеро уверен, что консул пока не нашла времени его прочесть.
Разговор Анны Асланян с аргентинским писателем Карлосом Гомеро завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия, с точки зрения чехов, была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.